По слухам, торф всерьез пытались тушить, но вроде бы сизая дымка с каждым днем становилась все гуще. Метеорологи божились, что такого жаркого и сухого лета в здешних краях не было больше 20 лет. В середине июня прошел один несильный дождик, принес мимолетное облегчение. Тем и кончилось. Травы на пойменном лугу, не придавленные жилыми боксами, изрядно потоптанные при сооружении нашего городка, сникли и побурели. Река обмелела, вода в ней прогрелась до того, что в ямах дохли налимы и кверху брюхом колыхались вниз по течению. Реку можно было перейти вброд в любом направлении, чем и занимались технари из отдыхающей смены, неутомимо протаскивая неизвестно где добытый бредень. Понятно, выше того места, где в реку сливались стоки нашей временной канализации. Между боксами на веревочках вялились лещи, предусмотрительно укрытые марлей от мух. Как-то незаметно изучение монстра стало вполне обыденным делом. Та же психология людей, надолго командированных на какой-нибудь полигон. Ничего нового. Один раз из Слободского ухитрились пригнать сюда цистерну пива. Монстр все еще поражал воображение, но по-прежнему не проявлял внешней активности. Вблизи него продолжали осторожничать, но бояться его перестали. Камешки топорищева отличались удивительным разнообразием по весу, форме и материалу. От стальных пластинок и шариков до кусков плотного пенопласта и всевозможных деревяшек. Натуральные камешки тоже были и разных видов. От благородного хрусталя и блестящего искристого колчедана до скучных обломков силикатного кирпича. Их тщательно взвешивали, обмеряли, обмазывали какой-то клейкой гадостью, не липнущей, однако, к специальным перчаткам. По одному или сериями швыряли в туннель и не в туннель и смотрели, что получится. Топорищев растянул себе плечо и запросил помощников. Охранники на вышках с удовольствием оборачивались поглазеть, как несколько человек вполне благопристойного вида занимаются детскими развлечениями. Должно быть, со стороны это выглядело еще забавнее, чем попытки киношных доисторических охотников отогнать камнеметанием громадную, еще более доисторическую черепаху. Только уж надо признать, что камешки у тех троглодитов были побольше, а черепаха куда поменьше нашей. Но разве можно уважать существо, позволяющее безнаказанно швырять в него всякой дрянью? По накоплении статистики, объекту было предложено несколько тысяч предметов, Топорищев и Фогель огласили свои выводы. Неживые предметы, прилипшие к коже монстра, неумолимо заглатывались раньше или позже. Не было выявлено никакой корреляции, не говоря уже о прямой зависимости между временем ожидания и размером, массой, материалом или формой предмета. Два предмета, соединенные тонкой проволокой, принимались объектом за один. Серийности монстр не понимал. В серии предметов, прилипших к туше чудовища в непосредственной близости друг от друга, каждый предмет заглатывался порознь, независимо от его окружения. Но самое главное заключалось в другом – в вероятности распределения времени ожидания. Никакой гусианы или чего-то подобного, как предполагалось вначале, не выявилось. Напротив, закон распределения оказался строго равномерным, в рамках погрешности, разумеется. Наименьшее время ожидания равнялось практически нулю. Наибольшее из точно зафиксированных составило более 30 часов. Получалась интересная вещь. Контактирующий с монстром неживой предмет обладал четко выраженным периодом полупоглощения, по аналогии с периодом полураспада изотопов, равным 27 минутам с секундами. Наши научники и Топорищев в первую очередь торжественно заявили, живые системы так себя не ведут, следовательно, монстр не животное. Ну, допустим. Тогда же, что он такой, черт побери? Поднимите мне веки, не вижу. Камешки в виде подопытных животных вели себя более сложно. Из десятка лабораторных крыс, выпущенных глубоко в туннель, вернулись три, Подробное исследование не выявило в животных никакой патологии, как ранее не нашлось биохимических аномалий в копченом окороке, найденном при разбившемся трупе Буланкина. Судьба остальных крыс осталась неизвестной. Вслед за этим в коже монстра было прикреплено несколько десятков проволочных клеток с теми же крысами. Результаты обескуражили. Иногда клетка поглощалась вместе с животными, в других случаях с неудержимой силой поглощалась одна клетка, а несчастную крысу попросту продавливала сквозь проволочную сетку, расчленяя на кровавые фрагменты с такой поспешностью, что животное не успевало и пискнуть. Одну клетку монстр не желал поглощать больше суток, пока зверек не скончался от голода, жажды, а может и от теплового удара. Но чуть только это произошло, клетка исчезла с не меньшей поспешностью, чем предыдущая. Наконец, одна крысиная особь из тех, что были поглощены вместе с клеткой, помеченная номером B43, получасом спустя благополучно вернулась через туннель, явно чувствуя себя превосходно. Ни топорищев, ни биологическая банда Фогеля, ни позднее других обосновавшиеся здесь физики не сумели объяснить, каким образом тело объекта с его твердостью, превышающей алмазную, внезапно приобретает свойства протоплазмы амебы, вдобавок сильнейшим образом утрированной или даже жидкости с нулевой вязкостью.